дифирамб.
А сегодня дифирамб у нас Вере Васильевой. Здравствуйте, Вера Кузьминична.
Здравствуйте.
Добрый день. Очень рады вас видеть. И так все восхищаются вашим вот юбилейным вечером, восхищаются. Вы знаете, это очень приятно, и когда смотрят и наши слушатели, и зрители, когда на вас смотрят, им становится хорошо.
Как им приятно это слышать.
Им становится хорошо, потому что они думают, как мне хочется. Многие, знаете, вы в каком-то интервью сказали, что вами восхищаются женщины очень многие. Угу. И вы как-то над этим подшучивали даже, вот над этой ситуацией. Это замечательно, им хочется быть вами.
Приятно, да.
Они себя с вами отождествляют, и им хочется быть такой. Они себе представляют вас такой вот легкой, замечательной. И им самим такими хочется быть. Ведь это здорово, по-моему.
Для меня это очень приятно, если я вызываю такие чувства. И действительно, я не спорю с вами, хотя, может быть, и скромности надо было бы и поспорить. Но действительно, даже по письмам часто пишут, вот у меня такие-то трудности, но я на вас посмотрела и думаю, нет-нет, надо держаться. В общем, какие-то такие вещи человечные, которые нас как будто бы связывают. Я становлюсь ближе. И вот так вот чем-то, может быть, как бы своим примером, конечно, я не так счастлива и не так легка, как я кажусь в какие-то праздничные моменты, но вот это ощущение, что я кого-то подбадриваю, для меня очень дорого.
То есть и для вас это ощущение тоже важная вещь?
Конечно, конечно.
И самоощущение, да?
Вы знаете, ведь вообще актерская профессия, она не только просто играть, а еще и то, что она дает людям. Она для нас, понимаете, я вот живу, и я не любую роль возьму играть. А мне хочется, чтобы я через роль что-то дала, ну, людям надежду ли, любовь ли, в общем, какие-то положительные эмоции.
Да, конечно. Я только напомню нашим слушателям, что могут смотреть видеотрансляцию на нашем маленьком экранчике, который есть на сайте «Эхо Москвы». Вера Кузьминична, вот знаете, как строгие граждане говорят, вот эти самые Ильф и Петровские строгие граждане, вот есть такие, которые говорят, вот ваши персонажи были такие в самые жуткие и, в общем-то, достаточно лживые времена, были такими радостными, зовущими. Вот Вера Васильева нас обманывала.
Вот. Я могу, во-первых, объяснить, почему я ни в чем не обманывала. Ведь моя семья очень простая. И такое слово сказать «бедное», вроде как оно редко звучит, «бедное». Но мы были именно такими. Папа из деревни.
Да.
Да. Мама, хоть и окончила гимназию, но тоже, в общем, высокого образования не имела. Театром не интересовались, политикой совершенно не интересовались. Но то, что вот все вынуждены были уехать из деревни, потому что было раскулачивание, и хотя мой папа не был кулаком, но у них было две коровы и две лошади.
Отобрали.
Это отобрали. И самое смешное, я очень хорошо помню, как мама говорила, правильно сделали, пусть все принадлежит государству. Вот они верили, что это...
Она говорила это искренне.
Да, ее же никто не заставлял. Угу. Она даже... Но она вообще не очень любила деревню. Она была городская, поэтому и хорошо, что мы переехали. Все наши знакомые были и стопниками, и дворниками. Они уехали из деревни и жили в Москве в подвалах. Так что это мое детство, понимаете? И то, что говорили по радио, мы люди, ни мама, ни начитанные, ни папа, а я ребенок. Мы все слушали и верили, как говорили, вот будет очень хорошо, да и вообще хорошо, хорошо, хорошо. И откуда у нас могло появиться у людей не таких уж интеллектуалов размышления? У меня даже не было знакомых, которых, как говорят, там кого-то арестовали. Понимаете, это другой круг.
То есть все, что происходило, вы могли узнать или газета, или
да,
радио.
Но потом, что-то... когда я подружилась со своей подружкой Катей Розовской, а потом она была Дыховичная, вот у нее папа был репрессирован. Но она, наверное, тогда была так напугана, что она говорила: мама с папой давно разошлись, и где он, и что с ним, я не знаю. А так как мы дети, то и я ее особенно не спрашивала. Но потом же, когда стали взрослыми, вот уже я мозгами коснулась того, что происходило. И я не очень любила... Я не была общественным человеком. Я ни разу не была ни в детском саду, ни в пионерском лагере. Ну, там пионерами в школе все были, но в комсомол я ухитрилась не попасть и не попроситься, и не хотела. И вообще я очень не любила многочисленность. Я очень была отдельная. Вот. И цель моей жизни была, чтобы меня никто не замечали. Учусь нормально, никто ко мне не пристает. А у меня свой мир. Театр, мечты, книги о театре. И я жила вот в этом мире, понимаете? А
у вас театр удивительно
простой.
Да, простой, да?
Да.
А театр для вас начинался с музыки. Вот это замечательно совершенно.
И с музыки, конечно, потому что на радио передавали, я всегда пела. Потом, вы знаете, у меня папа был очень добрый, очень, просто удивительный человек. И когда я говорила, я так мечтаю учиться на пианино, и он долго-долго копил деньги, потом пошел в какую-то комиссионку и купил мне старую разбитую физгармонь. Он даже не понимал, что пианино и физгармонь отделяют. Потому что он, там есть клавиши,
ну,
и он считал, что,
есть, да,
что это вроде как пианино.
Да.
И я это восприняла как пианино, а потом мне объяснили, что нет, это разные инструменты.
Получилось учиться музыке вот до вашего
нет,
театра?
Нет, музыки нет, но вот я не знаю, как сейчас, но мне кажется, сейчас плохо с этим делом. Раньше были вот эти дома пионеров и огромное количество кружков. И я была в хор-кружке, я была в драм-кружке, и все это было бесплатно. И я считаю, что это очень воспитывало, потому что вот прошло уже, ведь мне 85 лет, и если я там была, ну, где-то в 10 лет, значит, 75 лет прошло. Но я с благодарностью...
Вы видели, как Вера Кузьмична улыбнулась, когда сказала мне 85 лет?
Да, и, это я всегда смеюсь, потому что я совершенно не, как-то не ощущаю. Я понимаю, что цифра есть, но... По самочувствию другое. Так вот, меня воспитывали те люди, которые руководили этими кружками. Это был Крынкин Александр Сергеевич в хор-кружке, а в драм-кружке был Штейн Сергей Львович, замечательный педагог. Люди, которые буквально нам говорили: читайте, смотрите живопись. То есть они мне давали то воспитание, которого я дома не могла бы никогда получить, потому что это замученная семья, работой, бедностью, тут ни до книг, ни до чего. А вот они мне, конечно, дали колоссальный толчок, чтобы я что-то узнавала. Поэтому мое ощущение было в те времена. Но потом, конечно, постепенно я очень и очень начинала чувствовать, ну, во-первых, фальшь. И она мне так не нравилась, что мне никогда не хотелось ни в чем участвовать.
А в чем вот для вас фальшь? Вот именно непосредственное ощущение фальши.
Вы знаете,
не такое огромное главное.
Ну, вот
а
такое,
вот,
допустим, выходит человек хороший, нормальный, а потом ему надо, допустим, вести собрание, и он так: мы собрались по поводу великой там Октябрьской революции, вот какой-то такой и тон, и стандартные слова. Понимаете, даже если бы об этом могли бы говорить, что не будем говорить о том, какой это праздник. А давайте вспомним человека, который отдал там свою жизнь, вот его детство, о чем он мечтал. То есть вот какая-то конкретность о хорошем. Угу. А это были общие такие газетные фразы, и тогда всегда думаешь: ну ладно, эту ерунду я прослушаю, раз надо сидеть, а потом убегу и буду снова в театре или буду слушать музыку. То есть ворвется в меня жизнь. А то была какая-то обязательность фальшивая. Но некоторые люди ведь верили действительно по-настоящему, но они все равно говорили такие общие слова.
Ну да, это целая история.
Это сложная, психологическая, несчастная страна, я бы так сказала.
Очень серьезно. Но вот потом, вот вы говорите, я как все, я такая скромная, но потом ведь получилось через какие-то этапы, получилось так, что вас узнали все вообще. А при том, что фильмов не так много.
Да, это было тогда очень заметное.
То есть знают все вообще.
Да.
И Сталин начинает спрашивать, где вы нашли, да?
Ну, это так вот, так сказали случайно, может, это выдумали, я не знаю.
Но все равно это...
Ну, в общем, это уже теперь осталось, когда меня спрашивают. А вы знаете, вот эта свалившаяся на меня слава, опять-таки, она была не стандартная, а человеческая, потому что, допустим, я иду по улице, и подходит и так: «Ой, Настенька, а как в Сибири-то жизнь?» То есть вот это наивность, что я именно из Сибири, и что я не Вера Васильева, а Настенька. Вот это вот какое-то вот тепло, которое меня окружало с самого начала, поэтому моя, как бы, ну, назовем громким словом в те времена, звездность, она не была... официальной, она была очень теплой, и вот это тепло сохранилось до сих пор, потому что старое поколение, наверное, помнит те картины, а так как иногда что-то я мелькаю где-то, то я еще для них не умершая, и поэтому, если меня видят, то мне всегда говорят: «Мы вас помним, мы вас любим, Верочка». В общем, у меня ощущение, что в Москве у меня родные люди. А, в общем, я хочу сказать, что слава была не холодная официальная, а просто очень человеческая, как будто я вписалась каким-то счастливчиком в ту среду, где я действительно родилась, жила и живу. Среда простая.
Вот скажите, пожалуйста, вот дальше ведь вроде бы... Понятно, что и наступил театр, хотя в театр вы через «Водевиль» вошли, через такой классический русский, необегаемый никаким маршрутом Лев Гурч Синичкин, особенно тогда, когда снова появились вот такие вот старинные русские «Водевили», вот немного вот к этому внимание было. А дальше это не стало вот такой вот роль за ролью, не стало ведь это таким вот и потоком? Или...
Гладким путем нет. Mm-hmm. Вы знаете, даже я бы сказала, что моя жизнь достаточно драматична при всей ее удачливости. Драматично, потому что я очень любила другой театр. Я любила МХАТ и Малый. И вообще трагических актрис. Алиса Коунен, или, допустим, Морецкая в лучших ролях, и Бабанова, которая была для меня, ну, просто чудом каким-то. Поэтому, когда мне предложили, это моя подруга, у нее родственник был Володя Дыховичный, драматург.
Да.
И он сказал о том, что в театре сатиры ставят, но у них нет героини. Пусть Верочка покажется. И я пришла, и меня приняли на главную роль. Но я не могла от этого отказаться, потому что я настолько не верила, что я останусь в Москве. Я представляла себе, что как только я окончу театральное училище, меня пошлют куда-нибудь в безумно далекие края, в какой-нибудь маленький городочек.
В землю сибирскую, в лучшем случае.
Да. Вот, поэтому я не надеялась ни на что. И для меня это было безумно счастливый случай. И, как говорится, счастливый билет, что я приглашена на главную роль вместе с великим Хенкиным. Угу. Да и вообще театр-то был великолепный. Тогда и Слонова играла, и Поли, Курихин, и Лепко. Роскошные артисты. И потом долго у нас еще продолжались дивные актеры. И я попала в театр, который не мой. Понимаете? Вот я в нем прожила достаточно счастливую жизнь, ко мне относятся с уважением. Тут однажды меня спросили, как вы себя чувствуете в театре. Я говорю: уважаемая ненужность, потому что я не могу пожаловаться, что ко мне не добры. Добры. Но вот сказать, что я в театре надеюсь хоть когда-нибудь, ну, сказать, я вот это хочу играть. Я понимаю, что мой театр требует других пьес. То, что хочу играть я, это мало нужно нашему театру. Поэтому я играла в других театрах. И это дало мне то ощущение счастья, что я выполнила свою мечту. А в своем театре мне жаловаться грех, потому что то, что могли, давали. Но это не то, что я люблю. И не то, в чем я сильна.
А устроить скандал?
Я вообще не способна ни на какой скандал и ни на какой повышенный тон.
Даже не топнуть ногой?
Ничего этого, к сожалению или к счастью. Для меня к счастью. Это мне противопоказано.
Поэтому... Ну, на самом деле, и слава Богу.
Конечно.
И слава Богу.
Конечно.
Вера Кузьминична, но ведь это не только сейчас. Вот с самого начала были ведь, после этой главной роли, театр сатиры очень был... Он был... Временами он был совершенно блестящий.
Да.
И дом Плучика был, и со всеми актерами, и Плучик, как человек острый, от Мирхольда пришедший, и вообще
да.
Этим всегда... Показывал Питеру Бруку «Мой театр».
Да, да, да. Да. Мой театр, в общем-то,
да.
Поднялся высоко при Плучке.
Конечно,
но
конечно.
Я не была его актрисой.
Но это не там.
Да.
Это не
он обо мне не думал. Он, ну, давали мне с нашими актерами что-то играть, или иногда кто-то приглашен был. Но, в общем, это было среднее существование. Правда, спектакль «Свадьба с приданым» сыграл в моей жизни такую же положительную, любовную по отношению к зрителю роль, как и «Сказание,
как сказание о земле сибирской». Вера Кузьминична, мы сейчас прервемся, у нас новости, потом реклама. Дадим наш подарок, тогда объявим, кому еще будут подарки, и мы продолжим наш разговор. Не забудьте, что можно нам и писать, и смски +7 985 970 45 45. Прерываемся. Ну что ж, прежде чем продолжить наш разговор с Верой Васильевой в дифирамбе, в программе «Дифирамб», я бы хотел или продолжить «Дифирамб». Вот это так по-русски-то лучше будет.
Да.
Я бы хотел получить ответ на заданный нами вопрос в рубрике «Дворцовая площадь, дом 2». Очень хочу, чтобы вы ответили на этот вопрос. Прекрасно, что этого не сделали, но в 1924 году фигуру кого-то пытались водрузить на верхушку Александровской колонны вместо ангела, вместо гения мира. И кого же хотели выдрузить? Пожалуйста, скажите. И вот кто по телефону ответит на этот вопрос, тот получит книгу «Музей мира», «Величайший музей мира». И посвящена эта книга Мюнхенской пинакотеке. 363-3659. Слушаю вас внимательно. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Катя.
Катя. Катя, вы откуда нам звоните? Из какого
города? Из Москвы.
Из Москвы. Так вот, кого же?
Ленина.
Ленина.
Угу.
Ленина, правда, все правильно, абсолютно верно. Вы записали ваш телефон, и вы получаете Мюнхенскую пинакотеку во владение в виде альбома. Там Манизер собирался, и Лансере собирались. Но дело в том, что собирались даже сделать его классицистичным, Ленина, и его нарядить в тогу некую. Вообще, это
было бы безумно.
Они хотели как Вандомскую колонну в Париже сделать. Там Наполеон тоже в тоге есть, а потом он стал в мундире. Много что делали. А кто выиграл у нас, правильно ответив на вопрос, книгу о генерале Кутепове? Это Валерия 915-091, Миша 967-014, Таня 926-275, Галина 615, Борис 916-673, Павел 921-180, Александр 916-961. Каждую субботу Красная площадь, дом 1. И каждое воскресенье Дворцовая площадь, дом 2. А мы возвращаемся к дифирамбу. Вера Кузьминична, можно мне перескок такой сделать?
Конечно.
Потому что есть спектакль тоже замечательный, который собрал на наш весь всегда тогда общий взгляд, собрал, ну, по-моему, весь цвет театра сатиры. и мы его видели. И, слава богу, он сохранился, как снятый на пленку спектакль «Женитьба Фигаро».
Да. Это чудесный вот. Спектакль.
А какой прекрасный спектакль.
Я его обожаю.
И вот я не знаю, когда... Конечно, там много что было и в репертуаре театра, и в подходах театра, которые явно вам не подходили. Это, наверное, не их вина и не ваша вина.
Да, это судьба.
Просто, это действительно стечение обстоятельств. А тут все для всех подошло. Вот как так получилось?
Вот такое получилось везение. Валентин Николаевич влюбленно относился к пьесе, влюбленно к Андрею. И при распределении ролей, когда мы стали репетировать, мы все чувствовали, что мы нравимся ему. Это великое дело. Поэтому в каждой репетиции это было такое любовное свидание. Валентин Николаевич ведь очень интеллектуальный человек, знал массу поэзии, поэтому то он нам читал поэтические стихи о любви, о влюбленности, то начинал вскакивать и показывал, как Мейерхольд работал, и какая-то биомеханика, и все хохотали, и всем было весело, и все друг друга любили. И вот это вот все. Ну, конечно, и художник Левенталь, да. И художник по костюму Слава Зайцев, и музыка Моцарта. Так что все это вот так соединилось в любви и влюбленности. И, конечно, это передается всегда в спектакль. Потому что просто спектакль, сделанный, ну, профессионально, все хорошо играют, это одно. А когда это клубок любви, друг к другу, к пьесе, ко всему тому, что делаешь, это сохраняется все равно больше, чем просто профессиональное сделанное. Это и, великая вещь.
И даже, ой, я прошу прощения.
Нет, пожалуйста.
И даже больше сохраняется, чем, знаете, вот там какой-то смысл, послание, которое там несомненно есть.
А вот это есть какое-то ощущение влюблены. Влюблены в художника, в музыку, в театр, друг в друга. Валентин Николаевич становился обаятельным. Он не кричал, он нас никогда не презирал. Ведь
что было далеко не всегда.
Да, конечно, режиссеры, да. Они бывают очень, да, такие искренние. Мы их не обвиняем, но они нас иногда воспринимают как очень бездарных людей. И хорошо об этом крепко говорят.
Там все получилось.
Да.
И ведь это далеко не всегда зависит от величия пьесы. Пьеса-то изумительная, конечно.
Конечно.
Или от того,
всё
что близко. Все совпало.
Да.
Потому что были ведь случаи, когда не совпадало при всех исходных прекрасных данных.
Да.
Ведь не до конца получился, если будем откровенны, не до конца получился абсолютно звездный «Ревизор».
Вы знаете, когда он вышел, мы считали, что... Ну, в общем, мы не считали, что это огромная удача, вот я бы так сказала. Угу. Хотя принимали прекрасно.
Да, я помню, что...
Но
хорошо, да.
Когда я посмотрела по телевизору, то я оценила этот спектакль больше, чем когда он вышел на сцене. Может быть, потому что...
Крупнее?
Крупнее, раз. Во-вторых, я просто увидела каждого актера. Может быть, можно упрекнуть почти каждого в чем-то, но что каждый был безумно талантлив, может быть, иногда чуть преувеличен, может быть, иногда чуть-чуть, ну, как бы сказать, густо. Густо игралось, но все-таки это были только талантливые люди. Спектакль очень талантливых актеров. И потом, насмотревшись разных ревизоров, я поняла, что мы были не так плохи.
Да нет, ни в коем случае. Ну вот интересно, публика, тогда было заметно. Я не знаю, было ли, вот когда вы говорили, что после сказания о земле сибирской, что вы тогда появились в театре и появились на главной роли. И вы первая главная роль, но вы уже очень известные. Вот тогда, много лет назад, потом вот где-то посередине, когда наизусть знают весь театр сатиры и по фильмам, и по телевидению, когда бесконечный шел «Кабачок 13 стульев», бесконечный, всех знают. Скажите, это мешало вот театру? Потому что приходят и ждут от кого угодно, кого возьмем? И от Миронова, и от Папанова ждут.
Вы знаете, все-таки, если по большому счету, то да, мешало. И Валентин Николаевич очень не любил. Но теперь, когда я смотрю то, что происходит на экране, наш кабачок кажется высшим вкусом, понимаете?
А он хорош был, чего
хорош, такого? Хорош. Но он чуть-чуть мешал, понимаете? Когда приклеивается талантливый, обаятельный образ, но один к актеру, то чуть-чуть в другой роли он воспринимается все равно через то, что видели, то, что привыкли, то, что хотят видеть. Поэтому гнев Валентина Николаевича на кабачок мне понятен, зная характер Валентина Николаевича. Но, конечно, если бы он увидел, что происходит сейчас на экране телевизора, то кабачок ему бы показался, он сказал бы: работайте, ребята, это хорошо. Понимаете, потому что то, как разнуздано существуют теперь те комические, назовем так, маски, которые есть, ну, по второй программе, да и вообще, пожалуй, по всем программам, когда нас пытаются развеселить и убедить, что мы только ржущая толпа от смеха. Меня убивает это.
А скажите, Вера Кузьминична, а может быть, просто жизнь изменилась?
Жизнь изменилась, конечно. Она сейчас стала сложнее. Может быть, тогда была очень трудной, по-своему драматичной, потому что многое было угнетало ложью. Но человек оставался внутри себя честнее и смелее, чем сейчас, когда человек поддался на другой идеал. Человек, я имею в виду огромная многомиллионная масса, поддалась на идеал денег. Это очень страшно. У нас поэтому не рождается ни протестов, ни крика о нравственной помощи, потому что заполонило вот это вот ощущение: будь победителем, расталкивай локтями, любой ценой имей все на свете, там дачу, машину, я не знаю, какой набор всего, даже жена теперь входит в, как бы сказать, в качество богатого человека, преуспевающего. Даже она должна быть, в общем, ну, как эталонно-гламурная.
Должна соответствовать.
Да.
А разве этого не было в какой-то степени?
Нет.
Разве этого не было? Ведь
нет.
Только другие там престижности всевозможные были.
Может быть,
машина,
рвались.
Дача, да, та же жена.
Может быть, было желание иметь премии, допустим. Может быть, даже делали спектакли в расчете на награду. Но это было заметно, и это было внутренне осуждаемо. Понимаете? Угу. Я ведь о чем печалюсь, что огромная масса людей потеряла чувство протеста к человеку, рожденному в этом веке, что ли. Или та перемена идеала. У нас нету... Почему мне иногда кажется, что нет даже драматургии? Потому что идеал человеческий сместился. Мы могли, может быть, ошибаясь, надеяться на то, что когда-то будет справедливо. Может быть, в этом чувствовалось наше недопонимание или слишком большая доверчивость. Но ведь все-таки лучше мечтать о какой-то справедливости, о какой-то духовной жизни, чем позволить безнравственности, бесстыдству царить в искусстве, царить везде, где только они могут заполонить площадку.
А в быту?
Да, и в быту.
Везде.
И в быту.
А, может быть, не в одних деньгах дело. Мне кажется, что что-то здесь какой-то...
Вот что-то у нас произошло.
Вот крючочек или колесико какое-то.
Да, тут, может быть, и не деньги, но что-то мы потеряли. Очень важно.
Не так сработало, потому что деньги существуют всегда, но много.
Конечно.
Количество соблазнов, конечно, стало больше,
да.
Горизонты открылись, но каждый-то ведь за этими горизонтами увидел-то, в общем-то, свое.
Конечно. Ну, есть масса
людей.
Вы ведь
тоже что-то увидели, когда открылись горизонты.
Конечно, конечно. Во-первых, это возможности поехать куда-то, куда ты хочешь, если имеешь эту возможность. Потом, мне кажется, что сейчас все-таки для деятельных людей есть возможность открывать какое-то новое дело. Все-таки это не только то, что вам спустили сверху. Это еще и возможно, если есть какие-то задатки и административные, и талантливые,
да.
Человек может найти себя, наверное. Вот, поэтому есть какие-то большие плюсы, которые дают. Но и не могу понять, как ограничить вот эту какую-то бесстыдство, которое воцарилось. Не знаю, но оно есть.
Мне кажется, это та же самая покорность.
Может
потому
быть.
Что то же самое приятие. Если человек, много людей принимали там законы, в котором жил советский строй.
Да, да.
И вообразили себе, что их надо принимать каждый раз. Как вот... Вы же только что рассказывали. Выходит нормальный человек, выходит, говорит,
да.
Мы собрались,
да,
чтобы
да,
здесь...
Да, да, да. А сам человек хороший, сказал бы просто.
Точно так же. Нормальный человек, он говорит с таким же голосом, в нашей жизни надо все там быть победителем, расталкивать и так далее. Все, нам не... Ну, может быть, это такая же покорность.
Но ведь теперь, вообще-то говоря, никто ничего не говорит, а делают.
Ну да, и делает.
Вот, так что, может быть, это неплохо,
да.
Но, например, когда начиналась перестройка, мне казалось, что обязательно расцветет талант, обязательно расцветут какие-то дивные качества человеческие, а получилось, что все-таки больше всего расцвели жульнические способности. Вот какой-то... Я даже прям разочаровалась в нашей России, думаю, неужели мы так расцвели в дурную сторону? Ведь мы же добры, мы бываем очень великодушны, мы были безумно героические во время войны. Куда все это делось? Такое раз дивное качество, которое, по-моему, ни одна страна не обладала такими качествами. То, чем мы могли бы всю жизнь гордиться. И вдруг заполонилось это все какой-то активностью, но не самого дорогого качества.
Да.
Ну, может быть, я в этом слишком чувствительна, я
нет,
не знаю.
Нет, 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 нет. То, что есть... То, что есть, развелось совсем не то. Не знаю. И вот это про какая здесь пружинка, какой крючочек.
Как нам быть?
Это еще как нам? А мы всегда задаем
да, да,
этот
да,
вопрос.
Да.
А как нам быть? А вот как вы, как, я не знаю, вот оставаться собой, как быть?
Обязательно. Мне кажется, что все-таки, несмотря на победное шествие нахальства, надо всем людям, которые все-таки соображают, сохранить себя. Потому что все это пройдет. Не может быть, чтобы
да,
только был бы расцвет, ну, как бы сказать, хамства, жульничества. Ведь все-таки же призывает у нас
да
как-то.
Да он не только
да.
есть, потому
и
что,
борется.
И вы же видите и прекрасных тоже людей, которые делают свое дело.
Конечно, конечно.
Которые...
Я окружена прекрасной молодежью, и она замечательно работает. Они очень трудолюбивые, они много знают. Я могу у них находить ответы, понимаете? Это я, наверное, волнуюсь, поэтому у меня так горло.
А у нас здесь суховато, должен
может
я так
быть.
Выдать нашу кухню. У нас в студии все-таки суховато немножко. Всегда чувствовал.
Потом, вы знаете, зрительный
да.
зал. Ведь они тоже приходят на те спектакли. Пусть эта прослойка небольшая, но это будут люди изумительные, которые приходят в зал на спектакли, которые могут давать им пищу для души.
Угу.
Вот я играю в спектакль «Странная миссис Сэвидж» и в театре Образцова. Ну, вот цель этого спектакля, как бы снова взываем к добру. к добру, к тому, чтобы любить людей, любить, иметь сочувствие. И вот этот зрительный зал, который потом хлопает, те детишки, которые идут с подарками, эти семьи, которые приходят, чтобы ребенок рядом с мамой или с бабушкой понимал, что такое хорошо, а что такое плохо, а по этому спектаклю есть вот это добро. Я понимаю, что в этом есть потребность. Поэтому мне кажется, что все-таки мы, работники искусств, должны пробираться через, ну, как бы нежелание огромной массы думать или чувствовать, ну, да, а все-таки к этому взывать, да. Потому что потом-то человек очень благодарен.
Конечно.
Когда он заплакал на спектакле, он счастлив.
Ошибка, мне кажется, еще и преувеличивать это.
Да.
Ах, каким-то непонятным им ничего не нужно.
Да-да-да,
нет, вот, нужно, они не придут, нужно, если нужно. Мы серьезно сыграем, серьезно напишем, серьезно
скажем.
Всё-таки
нужно.
Да, конечно, нужно. Да. Конечно, нужно. Тоже здесь это...
Так что не это... складывать надо
конечно.
Оружие
да.
борьбы
да.
За какие-то идеалы, за то, чтобы все-таки люди чувствовали, чтобы они хотели бы даже вот отдать свое сердце, хотели бы, понимаете, не взять, а отдать.
Правильно.
Это же очень здорово.
Вот вы где-то рассказывали, что во время этих советских очень вполне декоративных депутатств мне очень понравилось, очень простое, правильное решение. Если, значит, если есть способ с помощью этих декораций, вот, помочь какому-то человеку. Телефон
ну,
тогда
конечно,
был. Какая
конечно.
Проблема была
да.
всегда получить.
А почти все актеры столько сделали доброго. Именно телефоны, квартиры, больница. Это же всегда идешь и с добрым сердцем. И люди на это шли. И это
да.
получалось. Это замечательно.
Ведь это же можно.
Можно.
Это...
Но я думаю, это
но
и
вы
делали.
Могли этого не делать. Могли разные люди, если бы не захотели, могли этого не делать. Mm-hmm. Могли просто ходить значками и говорить, мы ну, отмечаем и так далее. Но вы же делали это.
И многие делали.
Конечно,
да.
конечно. Кто мешает сейчас сделать вот только что мы в перерыве говорили, когда вы говорили о Доме пионеров, где и вы занимались, и где очень многие дети тогда смогли что-то серьезное получить для себя.
Да, вот Вася Лановой, он у того же Сергея Львовича Штейна занимался.
Вы на Стопане там были,
да,
вот
да,
вы
да.
эти чистые
да.
пруды.
Да.
Кто мешает сделать сейчас?
Ну,
скинуться по 3
так,
доллара?
Чтобы... Я бы сделала, ну, со стороны государства, во-первых, когда мы думаем то, что называется о молодежи, то, конечно, надо дать возможность бесплатно иметь все кружки и все физкультурные, ну, как сказать, занятия. И тогда молодежь, она бы устремилась по своим интересам, а не были бы они отданы ловкачам с улицы, которые угу. себе очень всегда привлекают.
Ловкачам политикам
да,
не были
да.
отданы. Это простая, в общем-то, вещь. Это
вот
можно
я
сделать.
Я недавно смотрела, был замечательный какой-то такой фестиваль гимнастики, юных гимнасток. Его делала Алина Кабаева.
Угу.
И вот она, окончив свою роскошную карьеру гимнастки, она, по-моему, курирует или помогает молодым спортсменам, гимнасткам, тоже как-то себя реализовать. Вот эти вещи очень нужны. Поэтому мне кажется, что все-таки главной задачей, чтобы это было доступно всем, потому что если люди не имеют материальной возможности дать своим детям возможность найти себя, то дети найдут не там, где нужно. Вот это надо
думать. Да, они найдут не себя, а что-нибудь другое.
Да, да.
Это верно, потому что вот располагающе, когда вы сказали про Алину Кабаеву, все правильно, потому что она располагает и средствами, возможностями.
Да, она же депутат,
влиянием.
Она уже может.
Она располагает влиянием и может это сделать.
Допустим,
могла
бы
не делать.
Вот-вот я и говорю,
но
могла
сделала.
Бы наслаждаться, красавица, депутат.
Ну,
а
да.
она трудится,
если
хочет
сделала,
помочь.
Молодец.
Да,
молодец.
Да.
Что тут скажешь? Скажите, пожалуйста, вот сейчас вот для себя вы как видите, вот театр, да, вот если получается, кстати, любопытная деталь, как у нас все вокруг стоит или люди куда-то уходят в себя, появляется в репертуарах появляется странная миссис Сэвидж. Помните, когда тогда появилась она? Тогда, вот в эти достаточно застойные времена, вдруг тогда прозвучал этот спектакль.
В Театре Моссовета.
Да, в Театре Моссовета.
Роскошно совершенно.
Да, и он звучал именно так. Ребят, давайте всмотримся в себя.
Что с нами происходит.
Да. И правильно ли мы ведем себя по ранжиру, по регламенту, когда живем. А вот сейчас вы смотрите на это. Вот какая вот для вас бы самая удобная ситуация была бы, именно театральная или кино, вдруг бы, я не знаю просто.
Вы знаете,
кино.
Вот я думаю, что все-таки каждый актер или режиссер, он должен обязательно ставить то, о чем кровоточит его сердце, понимаете? Даже если он думает, что, может быть, и не будет такого повального успеха, а он будет успех, если это кровью сердца. А я чаще всего все-таки вот сейчас болею о детях и о стариках. Поэтому если бы, допустим, снова появилась бы дальше тишина, ну, допустим, я не могу...
Душераздирающий спектакль.
Я не могу просто посметь после такой актрисы, как Раневская, играть эту роль, но душа моя, если бы мне дали подобный материал, я бы была убедительна для людей, потому что мне безумно жалко, когда показывают по телевизору одиноких людей, которые как бы никому не нужны, и они до такой, я даже по себе знаю, что есть какие-то вещи, которые я не могу уже понять. Нам нужна помощь обязательно, просто потому что идет время.
Конечно.
А уж я не говорю о всяких трагических обстоятельствах. Поэтому обязательно нужно ставить только то, не верить, что скандалом привлечешь, а верить то, что своей душой и совестью, которые обязательно прокричит, не просто мягко сказать, а вот надо всей силой души сказать: люди, это ведь вас ждет тоже, вы будете старыми, брошенными, не дай бог. И вообще о дети, которых бросают теперь запросто, тоже страшно. Я играла, например, «Без вины виноватые» в «Орле». 10 лет я ездила только потому, что мне хотелось, чтобы женщина, которая, может быть, стиснута обстоятельствами, все равно бы для себя сказала: нет, я своего ребенка не отдам, я его не подброшу. И вообще, когда мы видели слезы, это опять-таки лучшая награда. Поэтому я считаю, что, когда я сказала «уважаемая ненужность», я все-таки считаю, что моя жизнь состоялась, потому что то, что я не могла сделать в своем любимом театре, я сделала на стороне, я отдавала сердце, и отвечали мне люди этим.
Спасибо большое, Вера Кузьминична, Вера Васильева, в программе «Дифирамб». Как секунда пробежала это время.
Как всегда.
Спасибо вам большое. Всего доброго.